Вот так звук истории.
Добрый вечер, доброй ночи, 0 часов 7 минут, Василий Антипов, Сергей Бунтман, мы в прямом эфире, и сегодня передача, как и намечалось, будет посвящена, на мой взгляд, грандиозному событию, которое произошло сегодня в мире. Это канонизация, причисление к лику святых двух римских пап 20 века, Иоанна 23-го, папы Ранкалли, который начал Второй Ватиканский собор, который освежил, обновил, открыл миру католическую церковь, который услышал другое христианство, в том числе и восточное, который пригласил всех к размышлению, который сыграл и немалую роль, кстати говоря, и спасибо Алексею Букалову, что он напомнил сегодня в нашем эфире и на нашем сайте этот замечательный случай. Сыграл он немалую роль и в урегулировании конфликта, который называется «Карибский кризис». Он принял Алексея Джубея тогда у себя. Он был посредником между первым президентом Соединенных Штатов, католиком, и первым советским руководителем, который через своего зятя, через Алексея Джубея, обратился к помощи Ватикана. Это было сделано очень тихо, и все пришло к знаменитому телефонному разговору между Хрущевым и Кеннеди, и у нас не случилась Третья мировая война. Иоанн Павел II, о нем и написано, и сказано очень много, и, как и в случае с Иоанном 23-м, сразу после смерти люди стали говорить «Санто субито», святым канонизируйте сразу. То есть, эти люди достойны были, по мнению очень многих простых людей, верующих людей, достойны того, чтобы их канонизировать сразу же, не ожидая всех сроков. Но сроки были выдержаны, и вот сначала были причислены к лику святых, сначала Иоанн 23 при папе Иоанне Павле II, а потом и сам Иоанн Павел II, и вот сегодня, вчера уже, теперь 27 апреля 2014 года, торжественно провозглашены были святыми эти папы. Можно относиться как угодно, только единственное, что удручает, конечно, я подозревал, что вызовет такую бурю просто какой-то ярости, какого-то беснования в нашем Отечестве, да, наверное, не только в нашем, и особенно в интернете. Какие-то люди, которые все смешивают в одну кучу, и пап, и патриархов, и Христа, и стараются облить всеми нечистотами, которые только можно, и католиков, и православных, и, как я уже сказал, и пап, и патриархов, всех вместе, и самого Спасителя нашего Иисуса Христа. Это очень грустно, но я думаю, что не будем ругаться и не будем кричать, а лучше сейчас послушаем маленький фрагмент того, как раз как папа Иоанн Павел II начинает торжественную мессу обрядом покаяния, признания своей вины и вины всех своих грехов. «Моя вина, моя великая вина», говорит всегда священник в начале мессы, и здесь Иоанн Павел II. Это, кстати, очень примечательно. В конце мы послушаем еще довольно большой фрагмент этой мессы. Она была записана, и она прошла в соборе Святого Петра, и служил папа Иоанн Павел II. Замечательные певцы пели, пел хор, оркестр Венский филармонический под управлением Герберта фон Караяна. Это тоже было историческое событие, и музыкальное, и духовное, которое мы сегодня послушаем. Ну, вначале, для того, чтобы не очень нам удручаться, и как мне вот здесь вот как-то так на тех людей, которые, по-моему, не понимают в жизни ровным счетом ничего, и это очень грустно, давайте послушаем покаяние папы Иоанна Павла II.
Есть такие люди, которые не знают, что
это, в Москве это есть диска, памятник. Это с диска, это, а потом это будет наша беседа. Я Васе Антипову говорю.
Домине Патрис et Filii et Spiritus Sancti. Пакс вобис. Пекуси. fratres agnoscamus peccata nostra, ud aptissimus ad sacra mysteria celebrante. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, via peccavi nimis cogitatione, verbo, opere, omission, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Mariam semper virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis se peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Папа Иоанн Павел II. Мы послушали вот обряд покаяния. Я сегодня хочу представить вашему вниманию разговор, который у нас получился с Григорием Эммануэлем. Замечательный человек. Он много всего сделал чрезвычайно полезного. Тихий, умный, хороший человек. И он был организатором и инициатором установки памятника в Москве Иоанну Павлу II. Скорее, может быть, даже Карлю Войтыле, как это было, но, может быть, кто-то даже и не знает, что есть такой памятник, с чего мы и начали нашу беседу.
Есть такие люди, которые не знают, что в Москве есть памятник Иоанну Павлу II.
Я думаю, что, к сожалению, есть. Хотя памятник считается чуть ли не самым лучшим памятником Иоанну Павлу вообще в мире, по мнению многих, кто его видел. Но такой широкой известности, насколько я его знаю, нет. Хотя, опять же, оговорюсь, он внесен в список 10 лучших памятников в Москве на одном из сайтов.
Это памятник недавний, и памятник стоит во внутреннем дворе библиотеки иностранной литературы. Вот как мы входим, еще до входа, собственно, в библиотеку, там замечательный, который мы всегда любили в юности, этот двор, как и саму библиотеку. Это прекрасное место, и прекрасный директор библиотеки, сам Бог велел. И там памятники великим людям разных народов, разных стран, непререкаемо великим людям. Но то, что Иоанн Павел II один из величайших людей 20 века, мира, мне не кажется вообще даже подвергаемым сомнению. Здесь среди нескольких, может быть, людей много говорят и пишут, и мы сейчас, как появилась эта идея именно там поставить?
Мне хотелось сделать памятник именно не совсем конфессиональный, по одной простой причине. В нашей стране к католицизму, к католикам отношение не всегда трезвое, не всегда реальное. Иногда оно сильно разбавлено той или иной пропагандой, льющейся в тех или иных средствах массовой информации. Именно поэтому поставить памятник на конфессиональный, условно говоря, во дворе костела, было бы поставить его в некой ситуации, где для него, к нему будет приходить только католик. Мне именно хотелось сделать памятник, которому открыта дорога.
А если будут приходить не католики, то нас будут обвинять в прозелитизме, прости Господи.
Это такое тоже, безусловно, было, но это сразу отпадало, потому что так или иначе помогали мне в создании этого памятника люди разных.
А вы в качестве кого взялись за памятник?
Как продюсер.
Как
автор идеи и продюсер. С моей точки зрения, продюсер – это человек, который изначально придумывает идею, а потом умеет ее воплотить в жизнь.
Угу. С помощью и художников, специалистов.
Конечно, да.
Да, мастеров.
Привлекая скульпторов, привлекая художников и находя людей, которые помогут. И то, что памятник стоит там, это еще одно важное для меня место. Почему? Любой памятник в Москве нужно согласовывать с комиссией по монументальному искусству Московской городской думы. Провести через эту комиссию памятник Иоанну Павлу II, мне кажется, было бы практически малореально. Не то, что было бы сопротивление, было бы очень много сомнений и много вопросов. А когда возникают вопросы, у чиновников есть большой искус на эти вопросы не отвечать, а просто их отложить в сторону.
В Москве есть примеры без комиссии поставленных памятников, которые задним числом потом уже, ну что с ними делать? И...
Ну, такая авантюра мне была бы... Да, безусловно, мы знаем такие истории. Например, памятник Шаляпину.
Памятник
наиболее
Шаляпину.
Наиболее близкий
да,
отсюда
да,
к нам.
Да. Второй памятник Шаляпину.
Да,
там
второй.
Есть доска, горельеф,
да.
А рядом памятник.
Более современный, который почему-то считают почти памятником Майклу Джексону. Там постоянно собираются почитатели Майкла Джексона.
Ну так, ну хорошо.
Да. В конце концов, два великих певца разных эпох.
Да, ради бога.
И разных народов.
Да.
Вот. А в атриуме библиотеки иностранной литературы... Я знал, что я нахожу большого союзника, потому что так же, как и мне Бог подарил возможность аудиенции с Иоанном Павлом, так два раза было это у Екатерины Юрьевны Гениевой. И человек, который видел и общался со Святым Отцом, в общем, как бы мою идею не мог не подхватить. Я это понимал, и поэтому я нашел в ее лице огромного союзника себе в этом.
Григорий Амнуэль, продюсер, как он себя называет, памятника Иоанну Павлу II. Это была очень такая целая таинственная операция, установка памятника. Надо было, конечно, и найти авторов, найти художников, найти воплощение, но вот найти, ну, как скажем так, отверстие в законе, абсолютно легальное для того, чтобы поставить этот памятник, вот как это было, в общем-то, сделано, продолжим разговор.
Ну, и это могло быть официально, это могло быть поставлено среди вот скульптур именно разнообразным великим людям разных народов, разных эпох. Это могло там стоять и нашло свое место. То есть юридически это можно было оформить не так сложно.
Юридически закон Москвы очень дает дырку в заборе. Памятник можно поставить на той территории, которая вам принадлежит.
Угу.
Условно говоря, у вас частный дом, вы у себя во дворе вы можете поставить все, что угодно.
Хорошо, я это учту.
Да. Поскольку двор библиотеки принадлежит библиотеке, абсолютным права, согласие директора дает право поставить там памятник. Не требуется согласование ни с Министерством культуры, ни с Моссоветом, ни с какими-либо другими.
Ни с Думой, ни с департаментами и так далее.
Именно поэтому это место было идеально. И вторая вещь, которая была нужна еще, это все должно было делаться в абсолютном секрете. То есть, чем меньше людей об этом тогда знали, тем больше была надежда на то, что памятник будет.
Да, чтобы если не заделали дырку в заборе, то чтобы не встал там человек, который бы через эту дырку не пускал.
Потому что такая попытка на самом деле была накануне открытия памятника 14 октября 2011 года. Екатерине Юрьевне звонили из двух самых высоких кабинетов нашей страны с требованием отменить этого. Отменить это уже было нельзя. Камень уже стоял, и польское радио-телевидение вовсю об этом рассказывало.
Ну вот, слава богу, и момент был уже достаточно подходящий, ближе к 2011 году.
2011 год, да, вот, ну, когда уже, не дай бог это было сделать, конечно, каком-нибудь... 2008-2009, вот когда был пароксизм, вот антагонизм с Польшей, и все было. А тут, после катастрофы, как ни странно, немножко все.
Тут совпало много вещей. Во-первых, это было еще время, когда Польша являлась страной-председателем Европейского Союза. Действительно, да, не было бы счастья, да несчастье в какой-то степени помогло, хотя. Задумывали мы изначально, первый человек, с которым я это обсуждал, это был посол Ежебар, который после катастрофы уехал.
Да.
И сменился на Войцеха Заянчковского.
Ежебар, я напомню нашим слушателям, что Ежебар, я это, кстати, говорил неоднократно, что Ежебар меня потряс в самые тяжелые российско-польские времена, 2005-2010 год. Ежебар который считал и Польшу, и Россию, поляков, и русских, и все народы, он считал жертвами тоталитаризма, жертвами тех же самых и нацистов, и сталинистов. И это был, если мне не изменяет память, если я что-то не путаю, он был единственным представителем дипломатического корпуса, который приходил в день памяти жертв репрессий, приходил к Соловецкому камню,
да.
Читал вместе со всеми, тоже стоял со свечой и читал вместе со всеми эти списки.
Да.
Вот. В высшей степени это был абсолютно осознанный был шаг, и самый, мне кажется, был шаг такой эмоционально наполненный для нас, для всех.
Он был настоящим действительно дипломатом, потому что он не только любил свою родину, но он очень любил Россию, потому что, скажем, Ежебар немножко еще и художник, у него есть и картины, и, скажем, такие композиции, и очень много из них посвящены Калининградской области, потому что он там работал, и для него он, с моей точки зрения, один из самых лучших знатоков вообще Калининградского края и по истории, и по этнографии, и по всему.
Да.
Так что он любил нашу страну, как ее и любил Иоанн Павел II тоже.
Да, он замечательно относился, кстати, к России, все эти глупости, которые рассказывают. И мне кажется, что обращение ко всему миру, и он был рад не вот, как сейчас принято, не этой геополитической, прости господи, катастрофе, какой стыд и цинизм говорить в 20 веке, что мирный распад был геополитической катастрофой. Он хотел нашего общего освобождения. Он хотел и освобождения всех, и атеистов, и католиков, и православных. Свет с Востока не зря об этом говорит.
Абсолютно так.
Конечно, и восприятие Восточной Церкви как другого легкого всего христианства. Это так естественно, так понятно, так, мне кажется, это ясно.
Недаром даже вот великий поступок возвращения в Россию Казанской Богоматери, иконы Казанской Богоматери,
да,
которая долго была личной иконой, висевшей в покоях папы. Возвращение ее в Казань – это гигантский подарок России. Это гигантский подарок Казани и истории России.
Но ведь не надо это воспринимать как дипломатический,
нет,
циничный поступок, а нет, вот за это вы меня пустите туда. Нет, это был жест, и очень тяжело было расстаться с ним.
Конечно. Для человека, который действительно очень сильно верил и верит, расстаться с такой важной иконой, которые олицетворяют очень многие вещи.
И можно отдать только тому, для кого это важнее.
Конечно.
Мы беседуем с Григорием Эммануэлем о памятнике. Я хотел бы немножко прерваться для того, чтобы вспомнить вот какую часть мессы, любой мессы, это пожелание мира друг другу, как завещал нам Спаситель. И когда ты в своем приходе, в своей церкви, это не так ощущается, не так остро ощущается. Потому что тут могут быть знакомые тебе люди, которые ты знаешь, там ты по воскресеньям видишь или в жизни с ними знаком. Но когда ты попадаешь в какую-нибудь точку мира, где и идешь на службу, и тут люди с самых непонятных, далеких языков, из разных стран. И когда мы оборачиваемся, протягиваем руку, и каждый на своем языке, мы говорим «мир вам», каждый на своем языке, и мы все друг друга понимаем, и все пожимаем руки, и мы улыбаемся друг другу. И вот сейчас мы послушаем вот как раз вот это пожелание мира Папы Иоанна Павла II, той мессы, которая была записана в соборе Святого Петра.
Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis
nostra, sicure nos imitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ed adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
Via cum est regnum et potestas, et gloria in
secula. Иоанн Павел II, как раз после молитвы «Отче наш», пожелание мира и было. А сейчас мы вернемся к нашему разговору с Григорием Амнуэлем, и мы продолжаем историю и памятника, и встреч с папой Иоанном Павлом II, который, вы, конечно, вызвали эту идею попытаться установить памятник и в Москве этому великому человеку.
Мне не посчастливилось встретиться лично, я только получил благословение, когда уже совсем очень больной папа, когда он приезжал по площади Святого Петра. Вам удалось и поговорить, и встретиться с Иоанном Павлом II?
Да, это была уникальная ситуация, когда, создав в парламенте России Европейский клуб, и договорившись с итальянским посольством о визите делегации Европейского клуба российских депутатов в Италию, мне пришла в голову идея того, что быть в Италии и не посетить Святой Престол, и не встретиться с Иоанном Павлом было бы, в общем, как бы преступлением. При этом делегации, все остальные люди, кроме меня, никакого отношения к католической церкви не имели. Там были и мусульмане, и православные, и иудеи, и агностики. Эта идея тут же получила огромную поддержку. Мы написали письмо тогдашнему нунцию в Москве, папскому посланнику. И получили очень быстрый ответ из Ватикана, что Святой Отец с радостью примет делегацию российских парламентариев. Что и произошло. И встреча была короткая, потому что действительно это было чуть больше, чем за полгода до кончины понтифика. И, конечно, Иоанн Павел, к сожалению, уже находился в силу здоровья, в силу ранения, в силу возраста, уже не в лучшем состоянии здоровья. Но забыть ее я, например, не могу. У меня такое впечатление, что это было вчера. При том, что мне Бог подарил возможность встречаться и с Бенедиктом XVI два раза, и с российскими патриархами, с двумя, и даже с Италой Хаменеи, никого рядом, ни одного политического деятеля, ни Нобелевского лауреата, ни великих режиссеров и актеров мира рядом поставить я не могу. Эта встреча, она не имеет равного.
А вот чем это в реальности, вот если так сейчас мы абстрагируемся, вот чем это связано в реальности, вот с чем просто отношения? Я понимаю, что мы идем и навстречу, и заранее мы идем с таким ощущением, что сейчас будет что-то. Но вот непосредственное ощущение, у вас была возможность как-то
это отрефлексировать? Это энергетический заряд глаз. Очень старый, очень больной человек с целым рядом заболеваний, которые в том числе и визуальны. И взгляд таких живых глаз, в них столько интереса, столько любви, столько тепла, столько заинтересованности. Потому что для него, мы, представшие перед ним представители некой России, политической элиты России, безусловно, представляли этот интерес. И интерес не как некой диковинки, а интерес человека, которому очень важен наш приход. Потому что он нас приветствовал, в том числе по-русски. И для человека, еще раз повторюсь, вот в том возрасте, в том состоянии, кто мы, угу, и кто он.
И уже после более чем 25-летнего понтификата, когда было столько событий и столько визитов, и в том числе и российские были визиты всевозможные. Поэтому... И, наверное, он все знал и уже и про все. И все равно, да?
Да.
Все равно вот этот интерес.
Вот это вот чувство, его очень трудно передать. Когда я со скульпторами, мы работали над образом, над памятником, я как раз вот все время пытался это передать. Это очень сложно описать словами. Но как мне показалось, как мне кажется, и как подтверждает, скажем, Кшиштоф Пендерецкий, когда он открыл памятник, что именно удалось, видимо. Вот мы очень долго искали этот взгляд, искали эти руки, искали вот эту улыбку, которая есть у памятника. Памятник в какой-то степени именно является ответом на тот вопрос, который мне задают и который вы мне сейчас задали относительно, что было в этой встрече. В ней было все земное и все неземное. В ней была так много любви.
Да, и было очень много любви и мужества. Была замечательная история, такая личная история. Наша коллега Юлия Масиенко поехала, как раз была в Риме, и была в 99-м году, когда родилась моя дочка Вера. Юлия Масиенко, как подруга, и как и вот как раз сказала об этом, была на аудиенции у папы Иоанна Павла II, и сказала папе про такое радостное событие в нашем коллективе. И он сказал, а как назвали девочку? И она сказала, Вера. Естественно, замечательное имя, сказал святой отец. И сказал, Вера, повторил еще раз, Вера. Верушка, почему-то он сказал. И есть подарок, есть Дева Мария с голубкой, с Святым Духом, есть подарок от папы. Да, любовь, но и невероятное мужество, потому что есть люди, которые очень и до сих пор очень плохо относятся ко всей медиатической истории болезни и смерти Иоанна Павла II, что когда он уже был практически прижат к земле вот всеми болезнями своими. Причем надо учитывать, что этот человек мощный, сильный, был в молодости, он играл в футбол, он ходил в горы, он катался на лыжах, он работал, не покладая рук, и работал очень много физически. Это был не кабинетный ученый, кабинетный мыслитель. И вдруг он лишен всего. И как поступить? Уйти, как сейчас сделал Бенедикт XVI, это тоже акт мужества, что он не сможет удержать вот это огромное здание, он ушел в отставку. А Иоанн Павел II преодолевал. Он преодолевал, и когда у него осталась только глубина и только мысль осталась у Иоанна Павла II, он довел свою миссию до конца. И мне кажется, что это тоже нужно уважать. Мы продолжаем наш разговор с Григорием Эммануэлем.
Дело в том, что несмотря на всю физическую немощь, которая приходит с возрастом, и тем более с ранением, с болезнями, которые с этим были связаны, он обладал настолько большей силой, чем мы, абсолютно здоровые люди, которые стояли перед ним. Энергетика его, она была настолько мощнее нас всех, мощнее всех, кто стоял даже на площади. Он до последнего мгновения, наверное, до последнего мгновения, сохранял эту фантастическую энергетику человеческую. Я бы даже сказал, наверное, божественную энергетику. И вот это оправдывает все те претензии, которые не только Гюнтер Грасс, а многие другие предъявляли к этому. То, что в средствах массовой информации так долго, подробно рассказывалась вся ситуация ухода, физического ухода, это одна история, и это больше претензий к средствам массовой информации.
Да, о том, как это рассказывают. Да. Хотя достойные люди достойный, рассказывали достойно.
Да, абсолютно. Для него он, наверное, если бы он почувствовал, я уверен в этом, что он не может уже нести людям вот этот вот дар, энергетику, свою любовь и свою веру, он бы ушел.
Но здесь еще очень важно, что Иоанн Павел
II... Он не держался за кресло, вот в чиновничьем
понимании. Нет, это другое. Потому что я вот, когда я думал, что каков был и в молодости, и в зрелости Кароль Войтыла был, это человек, в отличие от очень многих и кабинетных ученых, и теологов, и священников, и духовных лидеров, это был человек физически очень мощный, привыкший и к физическому труду, и к спорту, и человек, который любил вот именно такое физическое преодоление. Человек, который ходил в горы, который играл в футбол в юности, так, который любил работать и вместе с крестьянами. И вот когда он узнал о рабочих священниках во Франции, после войны для него было очень важно освоить и этот опыт. Да. И вдруг его Господь его лишает именно физической его силы. И именно возможности постоянно быть. Это самый путешествующий был папа. Да. И это и физическая нагрузка гигантская была. То есть вот это лишает его физической бодрости. И вот он уходит, мне просто казалось так, уходит вглубь. И занимает вот все это пространство физическое, занимает силой духа. И это было очень важно и проверить, и узнать для него самого. Это необычайный был духовный опыт и для всех нас тоже.
Абсолютно согласен. И действительно, ни один политик, насколько я помню, в истории даже 20 века, когда произошли вся техническая революция, не смог посетить то количество стран, которые посетил Иоанн Павел. Из больших стран, к сожалению, только наша страна, Россия, осталась белым пятном, куда он не смог приехать, хотя всю жизнь рвался.
Да, да, это очень обидно.
Когда физическая мощь уже не давала возможности ходить на лыжах или играть в футбол, тем более, подниматься в горы, путешествовать, его он все равно своей душой, своими глазами, он все время хотел знать новое, открывать для себя что-то в этом мире. И открывать не только ради того, как мы, ну, некоторые иногда ставим галочки, мы посетили это, а для того, чтобы открывать для себя все многообразие мира и давать частичку той веры и той любви, которая ему была сниспослана с божественной, в самые дальние места, в которых не хватает этого.
Григорий Амнуэль рассказывает и о своих встречах с папой, и об истории памятника. Мы сейчас завершим довольно большим фрагментом историю сооружения памятника в Москве, памятника Иоанну Павлу II. И потом я очень хочу, чтобы вы послушали хоть небольшой фрагмент из коронационной мессы Моцарта, которая вот как раз была записана под управлением Герберта фон Караяна, служил мессу папа Иоанн Павел II. Послушали Агнус Дей, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Помилуй нас и дай нам мир, как это важно будет сейчас. Не забудьте, что вы именно это услышите в самом конце нашей передачи.
Конечно, Иоанн Павел II умел владеть публикой. Он умел владеть гигантскими массами людей. Он умел с ними разговаривать, он умел сделать жест. И тоже здесь обвинение очень часто слышится. Вот у него все показное, все театральное. Он мог поцеловать землю, когда, и считал это необходимым. Он знал, что этот жест произведет. Кстати, он и театральный человек.
Абсолютно, да.
Он и
человек, писавший пьесы,
и он поэт. Да, он это знал. Да, он это знал. Но подумать так, что плохое каждым своим жестом и выверенным, и акцентированным жестом, как большие актеры делают, что он плохое нам этим передал?
Только,
ничего.
Мы в данном случае мы забываем, что мы, в общем, актерами восторгаемся всегда. И мы очень часто великих актеров, скажем, тот же Смоктуновский для нас Гамлет, или тот же Владимир Высоцкий для нас Гамлет, а для поляков Збигнев Цибульский. Это лицо поколения.
Там,
для кого-то был Жерар Филипп во Франции, Джеймс Дин в Америке. Можно перечислять, у каждого народа есть свой, а в этом нету ничего. В том-то и дело, что актер проживает массу жизней. А пастырь проживает еще больше жизни.
Конечно.
И когда Иоанн Павел действительно становился на колени и целовал землю в той или иной стране, в которую он приехал, он это делал абсолютно искренне. Не надо забывать ни в коем случае, что это был первый папа, который сказал «Mea culpa» в отношении инквизиции. В Польше инквизиции вообще никогда не было. Но он счел нужным это сказать.
Целая комиссия работала, и тогда он смог сказать «моя вина»,
да.
«Моя великая вина». Он мог сказать об этом и о том, что делала инквизиция.
Первым папой, кто вошел с покаянием и в мечеть, и в синагогу, и принес свое покаяние перед православной, в том числе тоже церковь. Потому что, да, он взял на себя всю ту историю католицизма, которая была задолго, за много веков до него, и в которой были разные страницы.
И при этом серьезнейшая работа, которая сопровождала, и серьезнейшие исследования, они показывают, что это не просто так, извините, и вот, проще говоря, пошел дальше. Это нет, это было точное, продуманное, прочувствованное событие. И потом, если человек обладает многими талантами, будь то талант поэтический, будь то талант актерский, спортивный, какой угодно, физический талант, если он, занимаясь вот своим делом, которое оказалось великим делом, если он использует все для этого дела, все те способности и таланты, а не просто потому, вот я величайший, поставлен на вершину мира, а теперь я всем буду показывать, какой я хороший актер. Это такое известное христианство Нерон, образ Нерона просто и такой архетип Нерона, которым не брезгуют очень многие политики и большие люди. Но вот здесь это было, он просто все взял и привел, все, что мог, мне кажется.
Привел. Я бы даже сказал так, что Иоанн Павел был фигурой, снеспосланы нам возрождением. Не только не эпохой возрождения, которая как бы из истории искусств, а возрождением в самом высоком смысле этого слова. И он принес к нам, недаром вот с левой стороны от него стоит бюст Леонардо да Винчи.
В Иностранке, да. Там.
В атриуме там.
Да, в атриуме.
Самого высшего человека, представителя эпохи Возрождения, который тоже занимался и наукой, и искусством, и многими-многими-многими вещами. И мы восторгаемся Леонардо. И как художником, и как изобретателем, и так далее. Человек Возрождения не узкопрофессионален, а многогранен. Причем количество этих граней бесконечно. У Иоанна Павла именно это.
Да, но если повторять, вот сейчас есть такое замечательное определение, которое еще давал художникам и вообще людям, гением давал Исайя Берлин в свое время. Говорил, что существуют лисицы и ежи. Еж у него один прием, но он доводит его до совершенства, когда он сворачивается, лисицы, и никто его не может поймать. У лисицы масса приемов. Она может и притворяться, и бегать, и петлять, и так далее. Ну вот он, когда писал о Льве Толстом, он писал, что Лев Толстой была замечательная лисица, но которая все время хотела, стремилась стать ежом с одним своим, с одной глубочайшей идеей. Мне кажется, что Иоанн Павел II, он был вот в этом смысле очень такой крупной лисицей был, но которая вот для, именно для того, чтобы все это принес из своего пастырства. И поэтому, мне кажется, такая свобода, такое ощущение, такое дыхание безбоязненной веры, не, которая основана на том, что ты прижимаешься к земле, а дышать полной грудью и при этом быть христианином. Вот это дал, конечно, Иоанн Павел II.
Я думаю, еще одна важная вещь, которая у него была. Он был человек величайшей, огромной свободы.
Вот.
И как человек, который прожил и период оккупации нацистской, и потом советский период в Польше, и который отлично знал историю не только своей страны, не только малопольского воеводства, но и целиком страны, он впитал в себя, в том числе, очень много того, что дали его предшественники. Что, то, что сделал кардинал Вышинский.
Да, я только
то, что, безусловно, сделал, ну, уже в пору его понтификата, отец Попелюшка и так далее. Он вобрал в себя не только весь польский опыт и всю польскую историю, но и всю историю Восточной Европы. Именно поэтому, с моей точки зрения, это тоже играло роль на те шаги, о которых я уже говорил, о приходе с извинением и к православным, и к мусульманам, и к иудеям. Для этого нужно было изначально родиться и принять самого, может быть, первого шага всю ту боль, которая вокруг. Потому что водовицы, которые в Прикарпатье, Малопольском, кровь вокруг него лилась, особенно в период Второй мировой войны.
Да.
Так, что мало никому не показалось.
Да, после,
каждый народ воевал против каждого.
Да, да, это такой вот кровавый узел Восточной Европы всей. Конечно, эти места. Еще, конечно, его понтификат, он был наследником, и он пришел, вот действительно, когда он пришел к вот всей христианской, всей католической деятельности, это был уже Иоанн 23. Иоанн 23, который призывал вот таких людей, как Кароль Войтыла, собрав Второй Ватиканский собор. Это был Павел VI, который завершил Второй Ватиканский собор, пережил потом гигантскую трагедию не только внутри церкви, когда так тяжело проходило все, что было принято Вторым Ватиканским собором, но и нельзя недооценивать вот влияние смерти Альдо Моро, когда Павел VI пережил эту трагедию. Мы с нашими слушателями слышали в одной из передач его вот, проповедь после смерти Альдо Моро и надгробные слова. И Иоанн Павел I, Иоанн Павел II. Это было очень точно и очень сказано правильно. И поэтому канонизация, которую вот мы сейчас переживаем и осознаем, канонизация Иоанна Павла II и Иоанна 23-го, это очень важные истории не только для католиков всего мира, но, мне кажется, и для человечества всего. И поэтому памятник, где написано «Кароль Войтыла, Иоанн Павел II», где нет слова «папа», стоящий. Вот скажите, кто его создал? Назовите скульптора, потому что это очень сама по себе история, которую я сразу скажу. Григорий Амнуэль писал в книге. В книге есть такая книга «Создать памятник», и в ней вся история по московского памятника Иоанну Павлу II есть.
Памятник создали люди, которые в сегодняшней ситуации, в которой мы живем, особенно символичны. Дело в том, что первым начал работу над памятником практически ровесник Иоанна Павла. В следующем году, Бог даст, он отметит свое 90-летие. Александр Васякин, заслуженный скульптор Украины. Человек, да. Но человек, который выбрал для своей жизни город Кривой Рог после окончания Ленинградской академии художеств, а родился в глубинке России, в мордовском селе, в Мордовии. Человек, проделавший вот этот вот путь. И для меня было очень важно в начальных этапах работы над памятником найти как раз человека, который сможет понять образ папы. Потому что, ну, скажем, сразу после кончины Иоанна Павла II Зураб Церетели создал памятник, который есть.
Да.
И который он хотел сначала поставить в Италии, потом как бы... Ну, сейчас он стоит во дворе ресторана его, во внутреннем. В нем есть все, что касается папы, одеяния, все. В нем нет Иоанна Павла. В нем нет вот этой вот души. Это серийный памятник, которых очень много. Памятников Иоанна Павла очень много. И даже в Польше многие считают, что их чрезмерно много, потому что, наверное, памятников папы, ну, не меньше, чем у нас памятников Ленина.
В свое время, да.
Да и сейчас.
Да, ну, и сейчас,
стоит.
Да.
Именно поэтому делать серийный не хотелось. Нужно было сделать вот именно... Мне важно было создать тот памятник, создать тот образ, который внутри меня стоит. Тем более, что я прекрасно знал, что это первый памятник за тысячелетнюю историю России. Никогда никакому папе памятника в России не было. Ну, и Иоанну Павлу тем более памятника в России не было. Будет ли? Время покажет. Но как бы нужно было создать памятник.
Да, и он создан. И вот с книгой, сидящий Иоанн Павел II, с книгой, это раскрытое Евангелие от Иоанна. Вот в начале было слово, в самое начало Евангелия от Иоанна. Но вот я скажу, пока Григорий Эммануэль не слышит или зажмет уши, чтобы не слышать. Потому что я хочу, чтобы были еще памятники. Чтобы был памятник святому Иоанну Павлу II, была статуя святого Иоанна Павла II. И для нас, я надеюсь, все-таки дожить до того времени, когда совершенно правильно и спокойно может поставить посреди сквера перед церковью святого Людовика, можно было бы поставить Иоанна Павла II и на цоколе написать его великие слова. Не бойтесь. Я напоминаю, что адрес – это Малая Лубянка. Мне кажется, это было бы правильно.
Абсолютно с этим согласен. Тем более, что я всегда повторяю слова, которые мне в свое время в Польше сказали. Иоанн Павел сказал во время своего первого папского визита в Польшу. При огромном скоплении народа, одна из последних фраз его проповеди была: «Неужели вы, эти люди, и эта страна заслуживает той жизни, которой она живет?»
Да, то же самое можно сказать и нам. Абсолютно.
Он изменил нас, он изменил Польшу, он изменил наш мир, он изменил Восточную Европу, и, в общем, он изменил нас. И когда я понял, что украинский скульптор, если сделать скульптуру в Украине, то я смогу столкнуться с огромными проблемами, переезжая государственные границы, то я понял, что продолжать это должны скульпторы здесь. И вот Илья Фёклин, а позже его брат Никита Фёклин, один ученик, Илья – это один из лучших учеников Александра Рукавишникова.
Да.
Они продолжили как раз, это сложная ситуация, продолжить работу, начатую другим скульптором. Это не каждый сможет, потому что каждый художник хочет внести свое. Но вот это совместная работа очень молодых ребят. И Александра Васякина, пожилого уже скульптора, которых, несмотря на это, каждый день в 6 утра приходит в свою мастерскую и работает. И дала вместе с нашей, ну, наверное, вот я не раз привозил людей, чтобы мы все посмотрели лицо. Мы долго работали над этим. Результат для меня был очень важен. Слова открывшего памятник, еще раз повторюсь, Кшиштофу Пендерецкому, который, ну, как минимум 40 лет знал Иоанна Павла. Для меня очень важна была оценка кардинала Дзивиша, человека, который 40 лет был личным секретарем Иоанна Павла II, краковского кардинала и епископа. Да. Для них они увидели в этом памятнике то, что увидел я в момент моей встречи с Иоанном Павлом.
Хорошо, что это все поняли, и что здесь не было дипломатических реверансов. Здесь это было все правильно, мне так кажется. И всякий может прийти к памятнику Иоанна Павла II.
Николаемская улица, дом 1. Да, библиотека иностранной литературы, да. 5 минут ходьбы от метро Таганская.
И, кстати говоря, загляните в библиотеку, она того стоит.
Там лежат уникальные книги, в том числе Иоанна Павла II, потому что когда было открытие памятника, фонд «Семпер Полония», который был моим помощником, моим партнером, подарил библиотеке уникальное, полное собрание сочинений всех трудов Иоанна Павла II. И это можно в библиотеке увидеть.
Да, да, да. Спасибо большое, Григорий Эммануэль. И вот мы говорили об Иоанне Павле II, о памятнике ему в Москве. И говорили это, сейчас говорим мы записываем раньше, а вот слышат все, я думаю, в ночь после канонизации Иоанна Павла II. Спасибо.
Ну и последнее, что, если можно, я добавлю, это то, что книгу можно найти в, ну, во-первых, в книжном киоске костела,
да?
На Малой Грузинской. А во-вторых, в целом ряде московских магазинов она есть. И в библиотеке иностранной литературы, в книжном киоске тоже.
Тоже. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Вот так. Это звуки истории.